Всем привет! Это Толмачева Юля и подкаст «Реально». В этом сезоне мы говорим о самых разных бизнесах. И сегодня мы поговорим о моей большой любви, и это индустрия пирсинга. Не знаю, как у вас, а у меня в душе навсегда остался период 2007 года. Тот самый расцвет субкультур, эмо, панки, готы, и я сама была, ну, что-то типа эмо. И у каждой субкультуры были свои атрибуты, но одной из ключевых был пирсинг. И знаете, сейчас можно часто услышать, что типа «Куда подевались все эти эмо? Куда подевались все эти готы?» Да никто никуда на самом деле не подевался, просто мы изменились в процессе нашего взросления. Эти субкультуры поменялись в процессе нашего взросления. Да, сейчас вряд ли встретишь человека, у которого челка на пол лица, но в то же время в лично во мне навсегда остался этот дух бунтарства, несогласия, желание самовыражаться, ну и любовь к рок-музыке, конечно. Но более всего интересно, что и атрибуты тоже никуда не подевались, они просто поменялись, и особенно пирсинг. Сегодня пирсинг стал объектом роскоши. Теперь существует профессия стилиста по пирсингу, и эти люди создают, ну, просто на грани искусства, красоты и вообще роскоши сеты, то есть вы можете подобрать абсолютно уникальное украшение и действительно украсить, например, ухо. И лично я плотно сижу на этом пирсинге, и сегодня я хотела бы поделиться с вами такой историей. У меня в гостях Влад Бадмодов, один из основателей студии пирсинга «Скальпельбург» и бренда ювелирных украшений «Аурис». Кстати, теперь у нас есть телеграм-канал. Там мы рассказываем все нюансы и лайфхаки от наших гостей, которые не попали в выпуск, а еще делимся фотографиями, бэкстейджем и всякими другими интересностями. Так что подписывайтесь по ссылке в описании. И сегодня мы поговорим о том, как гореть своим делом и вывести его действительно на новый уровень. В чем сила команды и как объединять людей и сотрудничать. Влад, привет.
Приветики.
Мы с тобой сегодня погрузимся в очень интересную и новую тему. По крайней мере, я вот сколько слушаю подкастов, сколько смотрю, я как-то не наблюдаю. Я много изучаю разных видов бизнеса, малого, крупного, среднего, вообще неважно. И о пирсинге практически так никто не говорит, как мы с тобой сегодня поговорим. Мне кажется, по крайней мере, я не натыкалась. Ты много вообще слышишь этого? Вот именно о таком подходе, о том, чем ты занимаешься, много слышишь в поле?
Так как, собственно, наша основная работа — это работа в индустрии пирсинга, естественно, мой круг общения очень сильно за этим завязан. То есть я знаю много студий, знаю много мастеров, мое инфополе очень сильно этим загружено. Угу. Но если именно отстраняться от профессиональной деятельности и смотреть, ну, такую новостную повестку, то, ну, наверное, да, типа освещение этой сферы очень сильно надо постараться найти.
Ты знаешь, я вообще тут вспомнила свою историю, как я пришла к пирсингу. Я его очень люблю, абсолютно. У меня просто был самый разный опыт проколов, типа от домашних в виде иголки до красивых сейчас, вот, о которых мы сегодня будем с тобой разговаривать. И я поняла, что раньше для меня пирсинг, он существовал как-то очень кустарно в виде, знаешь, отдельного направления в каком-нибудь тату-салоне. И это все как-то было немножечко отстраненно, что ли. А сейчас, как бы, пирсинг, он выходит как абсолютно новая такая отрасль. По крайней мере, мне кажется, это произошло относительно недавно. То есть вот создаются уже пирсинг-ателье, где, собственно, люди приходят, там потрясающе красивые витрины, потрясающие украшения, ты можешь подобрать это украшение. И более того, сегодня тоже мы с тобой об этом поговорим, пирсинг сейчас идет от украшения. То есть сначала есть уже такая профессия, как бы, да, стилист по пирсингу, или как это правильно назвать?
Наверное, да. Ну, джеверли-стилист там, да, пирсинг-стилист.
И ты как бы изучаешь разные украшения, подбираешь сет, который, как тебе кажется, подошел бы, и, собственно, под него делаешь проколы. То есть это вообще получается полностью отрасль наоборот.
Я бы не сказал, что совсем наоборот, просто действительно в нашей юности это же было прям вот совсем такой бунт, андеграунд, очень сильно завязано вот на рок-индустрии, но в последнее время действительно все начало меняться так, что пирсинг очень сильно движется в сторону индустрии красоты, ювелирной индустрии, а ювелирная индустрия движется наоборот, навстречу пирсингу, и действительно именно отдельные салоны по пирсингу стали открываться не сколько как что-то новое, а просто это же действительно вот из тату-студий стало именно самостоятельное полноценное направление. То есть не такая дополнительная услуга, там, сделал татуировку, заодно и проколю ушко, а наоборот. То есть вот, к примеру, у нас в студии в Петербурге долгое время для клиентов у нас была татуировка как сопроводительная процедура, потому что отдельно развивалась индустрия татуировки, становились там супер невероятные красивые работы, а не какие-то там трайбала или что-то такое. Сами специалисты по татуировке работали более со специфичными клиентами, потому что были более у них требовательные запросы на татуировку. И с обратной стороны клиенты отдельно не интересовались татуировкой, а у них были специфичные, более сложные интересы, запросы на пирсинг.
А как тебе кажется, вот что такого вообще поменялось? Почему так произошло, что раньше были запросы на такую альтернативщину, на такой рок, а сейчас больше на красоту?
Возможно, само поколение, которое изначально задавало эту вот волну, оно немного повзрослело, у них поменялись взгляды. Потому что, в принципе, производители, наверное, украшений обратили на это внимание и стали понимать, что пользовательский опыт, собственно, желание клиентов, оно совершенно иначе отличается от того, что есть сейчас на рынке. То есть уши красиво украшали классические проколы. Не сказать, что это новое что-то. Это было, не знаю, всегда это было. Точно так же, как и всякие цепочки, аксессуары, браслеты, кольца на пальцах. Они были всегда актуальны, а тут получается, что появился интерес украшать не только мочку уха, а целиком все ушко.
Мне нравится эта идея, что это, по сути, наше поколение подросло. То есть у нас остался такой как бы внутренний панк, но только он немного трансформировался в то, что мы теперь по-другому как-то представляем красоту. Ну, то есть это, знаешь, как вечный вопрос, куда подевались все неформалы, а они, по сути, выросли и просто трансформируются во что-то другое.
Если это рассматривать с точки зрения бунта какого-то внутреннего, он выглядит иначе. То есть если посмотреть вот различные дизайнерские модные показы, они же всегда были такие немного шокирующие. Сейчас они тоже продолжают быть такими из ряда вон выходящих. Это больше как перформанс, но все равно эти бунтари нашего поколения, условно говоря, они выражают через яркую, интересную дизайнерскую одежду. То есть тут это все идет по стопам моды.
Реально. Преподавание – это обширная сфера, которая в последнее время обесценивается. Но преподаватели нуждаются в поддержке точно так же, как и любые другие специалисты. Подкаст «Преподы тоже люди» как раз на эту тему. В своем подкасте Наташа, преподаватель английского, приглашает гостей, с которыми они обсуждают различные актуальные для преподов темы, делятся опытом и учатся ценить себя как профессионалов. Подкаст подойдет тем, кому в целом интересна тема английского – подросткам, родителям, студентам, так как гости подкаста не только преподаватели, но и психологи, коучи, юристы, разговоры с которыми всегда актуальны. Цель Наташи – показать, что преподавание английский – это не скучно и нудно, а интересно и познавательно, что можно работать и достигать поставленных целей в любом возрасте, что при желании развиваться и учиться все обязательно получится. Ссылки на Наташу и ее подкаст будут в описании.
Давай мы погрузимся немножко в самое начало. Как ты оказался в сфере пирсинга?
Собственно, ты вот рассказывала про свою юность. Примерно начало было точно такое же. То есть это было просто увлечение вот этими неформальными культурами, рок-концертами. И это действительно был какой-то такой домашний пирсинг, там, где в салоне красоты вначале прокололи ушко, второе ухо уже можешь проколоть себе сам.
Пистолетиком.
Ну, дома-то уже не пистолетом, но да, какая-то такая вот история была, потому что я и в малом городе жил, то есть такой информационный вакуум был, поколение интернета только развивалось. Начало было такое, а потом уже, когда я вот закончил школу, переехал в Петербург поступать в университет, естественно, там и другие возможности, соответственно, там и другой круг общения, больше информации. И после первой же сессии, когда я вот уже в универе немного обосновался, понял, что в Петербурге я остаюсь надолго, что у меня все получается, можно уже и позаниматься своими интересами, своими хобби, то начал думать такой, так, тут очень много тату-студий, Петербург прям великолепный город, много художников, пойду, чего, будет у меня хобби, буду развиваться вот в тату-студии мастером по пирсингу. На тот момент, соответственно, пирсинг был или в каких-то салонах красоты парикмахерских, или в салонах татуировки. И по интернету я тогда познакомился с Арсением Андерсоном, писал ему: вот, я такой этот домушник, какой-то опыт у меня есть, хочу быть классным мастером. Ты вон вроде классный мастер. Соответственно, Арсению эта идея очень так понравилась, и он такой: о, меня похвалили, круто, здорово, приходи, будем общаться, знакомиться. Тогда я пришел в студию татуировки, она была такая, находилась на цокольном этаже, маленькая такая, вот прям шаблонная-шаблонная студия каких-то 2010-х годов, наверное, да. С Арсением мы нашли общий язык, он такой типа: да, окей, там будешь моим этим подаваном, сейчас давай тебе тут все нарассказываю. И, соответственно, потом мы начинали вот с Арсением вместе работать. Тогда студия у нас называлась Скальпельбург, и тогда мы делали упор на бодимодификации.
Давай поясним нашим слушателям, что это именно такое.
А, ну, бодимодификации — это такие процедуры, как вот разрезание языка, там делание больших туннелей, зашивание этих туннелей, установка там вот силиконовых имплантов. То есть настолько вот специфичный перечень услуг, да, радикальный, который до сих пор, собственно, и остался в таком андеграунде, можно сказать. И тогда у нас с Арсением была установка, что пирсинг там много кто может делать по городу, в каждой тату-студии его делают, а мы тут будем вот, собственно, делать то, чего не умеют другие. Но достаточно быстро мы поняли, что все-таки это действительно слишком специфическая аудитория, не так много желающих, тем более не так много платежеспособных желающих. И тогда мы начинали думать, что можно нового, отличительного сделать именно для индустрии пирсинга. У нас уже были знакомые из Европы, были коллеги с Америки, с которыми мы вот по интернету общались, смотрели, как развивается у них индустрия, смотрели за их новшествами. И так получилось, что в России на тот момент весь пирсинг заканчивался на металлических там шариках, конусиках, там колечках, чем-то таком. А у европейцев, у американцев мы начинали замечать действительно какие-то красивые украшения, похожие там на ювелирные, но при этом они адаптированы, чтобы специально их комфортно носить вне классических проколов мочек, и более того, они пригодны для того, чтобы с ними проколы заживали.
То есть, получается, там сама структура украшения выстроена другим образом. То есть там вот возникают эти лабреты. Это как бы, получается, само украшение вкручивается в такой как бы штифт.
Если рассматривать классические формы украшений для пирсинга, то да, одна из историй — это что в прокол вставляется лабрет. То есть это прямая штанга, у которой с одной стороны плоский диск, с передней стороны декоративная часть. Сделано это для того, чтобы декоративные части можно было менять, а с тыльной стороны не было большого объемного замка, который и перевешивает, и когда мы там наложимся на ухо, упирается нам в шею, на него накручиваются волосы, чтобы вот именно минимизировать какую-либо возможность травматизации.
Вот мне кажется, что это очень важное такое пояснение, потому что у меня как бы раньше было проколото практически все ухо. У меня было очень много проколов, и везде сзади торчали вот эти вот иголки, которые мешали просто всему.
Ну, и это
действительно
некрасиво, да. Оно оттягивало все внимание.
И потом,
внимание.
Когда я переехала на ваши красивые украшения, я стала замечать, что, черт возьми, как это красиво. Красиво, во-первых, и во-вторых, это очень удобно. То есть оно вообще никуда не вылезает, ничего не царапает.
Ну,
очень
верно,
удобно.
То есть тут это все познается в сравнении. Иногда да. Бывает, вот на первых порах было клиентам очень трудно это все объяснить, донести, потому что приходили люди с украшениями из ювелирных магазинов и такие: вот мы хотим проколоть хрящуха, хотим поставить это. И ты смотришь и понимаешь, что оно, во-первых, там физически туда может не подойти. Оно не подходит туда там ни по материалам, что тоже очень сильно важно, ни по форме, ни по какому-то балансу украшения, что оно действительно вот прям опасно. Для меня до сих пор остается загадкой, как в классической ювелирной индустрии такие украшения до сих пор есть спустя большое количество времени. То есть, значит, их кто-то покупает, куда-то они деваются, но очень же много случаев о том, как люди там и в больницы попадали из-за того, что у них начинались осложнения какие-то. И наша задача была как раз-таки вести вот эту вот просветительскую работу, общаться, рассказывать с клиентами, потому что мы тогда, как я вот говорил, да, глядя на иностранных коллег, беря с них пример, решили привозить украшения, которые сильно-сильно отличались от всего того, что было на рынке пирсинга, так сказать. То есть мы переставали использовать просто вот эти вот шарики-конусики, но украшения все равно очень сильно разительно отличались от классических ювелирных. И много кто из клиентов вообще не понимал, что это, как это, почему именно это, а не то, что они принесли с собой. И возвращаясь к истории развития, Мы с Арсением работали в студии у директора.
Ага.
Там у нас была своя уже личная витринка со своими лично украшениями, которые, соответственно, директор нам говорил, типа, у нас вот эта студия, вы тут как раз-таки это боковой такой этот рудимент, занимайтесь там, делайте что угодно, главное не мешайте, а вон обслуживайте клиентов, которые приходят.
Ну это, конечно, печально. Это печально.
И у нас увеличивалась витринка, у нас увеличивался ассортимент украшений. И в какой-то момент у нас дела пошли очень хорошо на лад, потому что, собственно, работа с клиентами, их, так сказать, обучение, рассказы о качественных украшениях дали свои плоды. У нас начинался развиваться очень сильный сарафан, и тогда мы поняли, что вот наш проект «Скальпельбург», он может перерасти именно в отдельную студию. И в 2014 году, в начале года, мы как раз-таки с Арсением и частью ребят, которые тоже работали в той студии, переехали и открыли именно Скальпельбург как физическую студию полноценную.
А вы изначально украшения каким образом вы покупали? Просто вот то, что вам понравилось, находили какие-то интересные бренды, заказывали их, привозили?
Мы смотрели на пример Европы, на пример Америки, смотрели на те бренды, над которыми они работают, общались, советовались и понимали, что мы можем предложить нашему рынку, что это не будет какой-то супер завышенный оверпрайс. И что это мы действительно сможем как-то объяснить клиентам, почему вот тот самый там маленький титановый лабретик стоит у кого-то 100 рублей китайский, а наш стоит почему-то раза в 3 дороже, что же в нем такого лучше. Вот. А действительно, когда ты начинаешь с этим работать, то и мастер, и клиент во всем этом начинает видеть разницу.
Ну и то есть, получается, люди подхватили вот эту ценность, что это выглядит хорошо, что это вот как раз удобное, да, расположение, украшение и так далее, и пошли нести это в массы. То есть оттуда началось ваше развитие, по сути.
Ну да, то есть вот большой-большой такой скачок был, когда вот мы уже открыли свою студию, начали ее позиционировать, что вот Скальпельбург — это прям первая студия пирсинга. То есть это пирсинг стоит на основном месте, что у нас есть отдельные прям сотрудники-администраторы, отдельные сотрудники-мастера, которые занимаются только работой с клиентами. Хотя до этого паттерн поведения большинства вот бизнесов был такой, что это там администратор-пирсер, парикмахер-пирсер, что-то такое. А мы вот изначально даже когда договаривались с сотрудниками, которых брали на работу, нам было важно, чтобы они планировали развиваться как мастера, а не так, что это для них какое-то хобби или что-то такое.
Но закупка этих украшений, мне кажется, она довольно дорогая. Ну и в принципе, то есть купить там китайские титановые штучки, да, условные на Алиэкспрессе за в себестоимости, сколько они там, 50 рублей стоят, даже меньше. То ли здесь закупить, ну, довольно как бы такие увесистые украшения по стоимости.
Ну, Китай рознь, конечно, то есть есть и прекрасные, возможно, и заводы, находящиеся вот в Азии. Но мы, да, мы для себя избрали путь, поговоря как раз с иностранными коллегами, взяли вот бренд Industrial Strength, который такой был прям пионером, мастодонтом вот американского рынка. И мы подумали, что отлично, мы хотим, собственно, чтобы это был наш там основной базовый бренд. Договорились с ребятами как раз о том, что у вас нет представительства в России, давайте мы будем вот развиваем пирсинг в России, давайте мы будем вести ваш high-quality иностранный продукт, будем с ним работать. И да, это было такой нашей отличительной чертой. Именно в разрезе титановых украшений у нас было очень большое преимущество, что мы говорили, вот, тут уже есть бренды, тут уже есть как бы высококачественный продукт, который, соответственно, с ним осложнений еще меньше, он полностью биосовместим, он полностью сделан по правильным формам, по правильным дизайнам, и это такой эталон современной индустрии, потому что в Америке, соответственно, на тот момент уже была очень сильно развита вот индустрия современного пирсинга.
Интересно, откуда вообще такая вера была в то, что это все пойдет? Потому что это новая тема, аудитория еще совершенно как бы с этим не знакома, ни с украшениями, ни в принципе с тем, что вы сделали в Скальпельбурге, да, именно как бы первая такая пирсинг-студия, да. Откуда была уверенность, что люди к вам пойдут?
А так не было такой уверенности. Но мы знали, что это нравится нам. Мы видели пример, что это работает в Европе. Видели пример, что это работает в Америке. У нас были знакомые, которые так или иначе говорили тоже, давайте, ребятки, вот у нас все хорошо, у вас тоже все получится, давайте дружить, общаться. Тем более вот это международное комьюнити было вполне такое очень дружелюбное. На тот момент мы уже даже ездили на иностранные конференции, видели вживую всех этих людей. всех, так сказать, своих, не то что кумиров, но, ну да, профессионалов, на которых хотели равняться, поняли, что это тоже вполне обычные говорящие головой люди, что у них все получается, и, соответственно, с их даже информационной поддержкой, с их верой у нас-то тем более все может получиться.
Звучит хорошо. А финансово как вы себя поддержали вот на момент открытия студии?
Когда мы еще вот работали на директора, и у нас была своя витрина, то есть вот это нам дало очень такой, я думаю, небольшой бонус, что получается у нас уже была небольшая аудитория, у нас уже, собственно, мы развивали, увеличивали немного свои обороты, и мы просто не метили в такой прям, что на последние там почки откроем, заложим свой бизнес, а в принципе мы знали, к чему хотим стремиться. Мы понимали примерно наши возможности и просто, конечно, да, рисковали и брали в расчет то, что у нас должно в итоге все-таки получиться. Угу. То есть у нас была там, ну, я не знаю, совсем какая-то там скромная поддержка от родителей, там каких-то там, не знаю, смешные суммы. Вот, ну, хотите, нате, попробуйте, там и все. И не сотни тысяч рублей были, а какие-то совсем, мне кажется, вообще скромняги-скромняги суммы.
Ну, то есть, получается, никакой инвестиционной большой поддержки, никаких кредитов, ничего, вот просто самостоятельно каким-то своим путем.
Изначально, когда открыли студию, да, то есть первый год вот мы работали, развивались, потом, соответственно, да, у нас вот появились возможности, так как мы открыли, соответственно, юридическое лицо, оно существует, соответственно, у нас появлялись и предложения от банков, кредитование, вот эти ВКЛ-линии там и все остальное. Да, местами ими пользовались, но тоже очень так оценивая то, что не брать то, что не положено, так сказать.
Реально. У вас открывается студия, потихонечку она набирает оборот, и как скоро приходит идея создания уже своих украшений?
Спустя пару месяцев уже даже как мы открылись, у нас тогда были уже украшения, которые нам казались, что они невероятно дорогие. Мы понимали, что, опять же, делая оглядку на иностранный рынок, там начинает появляться не только вот титановые украшения, которые максимально безопасны и подходят для первичного прокола, а идет такой микс, что на тот самый титановый лабрет люди ставят какие-то золотые декоративные части. Мы посмотрели, что есть уже давно существующие бренды, которые делают исключительно золотые украшения только для пирсинга, и начинали потихоньку с ними работать. Но там была сложность в том, что это все такие широко известные бренды в узких кругах, там были очереди на открытие торговых аккаунтов, там были проблемы с логистикой, сложности на изготовление заказов, то есть ты оплачиваешь, еще становишься в очередь, потом еще ждешь, потом вот, собственно, пока это все привозится. И люди начинали, наши клиенты, интересоваться, потому что, опять же, развивали соцсети, постили красивые картинки, клиенты говорили, нам надо, мы хотим, мы начинали, собственно, эти бренды привозить, люди их быстро разбирали, мы понимали, что нам становится не то, что невыгодно, а что мы слишком много теряем времени, и при этом у нас, так как мы были такими техническими задротами, в хорошем смысле этого слова, то мы все равно брали те же самые там титановые изделия и смотрим, типа, да, вот это здорово, это круто. Берем золотое это изделие и понимаем, что это на золото, оно мягкое. Не настолько все-таки классно выглядит, то есть у нас были такие профессиональные придирки, условно говоря, даже к именитым брендам. И тогда мы поняли, так, а по идее же мы можем в том числе и пробовать начинать производить и одну вещь, которая в России такая была новая, собственно, современный пирсинг у нас получилось сделать. Так вот, следующий этап — это тем более современные украшения по пирсингу. И тогда мы начали думать, как нам это реализовать, и очень здорово, очень классно, что гениальная идея не приходит в одни руки, даже через общих знакомых. Выяснилось, что тоже есть человек, который, в принципе, уже делает там какие-то туннели для ушей из серебра, какие-то еще там украшения из серебра для неформалов. На одном из мероприятий мы познакомились, стою я, стоит Арсений, стоит Владислав, говорит, типа, о, привет, ребятки, а вот я про вас знаю, вы про меня примерно тоже знаете, нам вон есть о чем поговорить. И мы такие, супер, отлично, да, это то, что нам надо. И получается вот тот самый момент, что с ювелирной стороны пришел ювелир, со стороны пирсинга пришли пирсеры, и получился вот очень идеальный такой дуэт.
Трио.
Да, трио, да. Получается, да, получается такое трио.
Вы втроем становитесь партнерами.
Да, мы решаем, что надо пробовать начинать делать. Соответственно, говорим наши требования, на что обращают внимание пирсеры, на что обращают внимание, соответственно, клиенты, как и что это работает. Получается, все то обучение такое информационное, которое мы вели для клиентов все это время, точно так же, ну, условно говоря, сообщаем это Владиславу. Владислав на тот момент, он был уже ювелиром, у него была мастерская, в принципе, его отец тоже ювелир. У них в Выборге на тот момент была совсем небольшая мастерская. Сразу же мы подумали о самых простых, популярных дизайнах, которые спрашивают клиенты, с которыми мы можем работать, на которые и так есть спрос, но чтобы не слепо копировать, мы это через свой взгляд, через свои идеи переигрывали, соответственно. Те дизайны, которые запатентованы, мы специально такие, так, камон, мы должны сразу ассоциировать себя с чем-то своим. Соответственно, там вот эти дизайны, это вообще не про нас, это не наш путь. Мы именно копированием фейкоделством заниматься не хотим.
И что вот является, например, визитной карточкой вашего бренда? Какое украшение?
На самой-самой первой дистанции у нас было украшение жар-птица. Такое перо с камушками, оно сразу такое на российскую стилистику отвечает. Очень удачно по форме уха идет вот этот вот изгиб пера.
Угу.
Но на текущий момент у нас одни из самых бестселлеров – это украшение маркиза. С ней мы вот готовимся выпускать большущую коллекцию на различную вариативность. У нас из популярных украшений есть это, в принципе, оно вдохновлено и классическими ювелирными мотивами. Это что-то типа это вот Кассиопеи дизайн, на нее есть несколько вариантов. Один из таких интересных дизайнов – это лилия. Интересно она тем, что настолько она была классная, что ее, соответственно, почти сразу же начали повторять другие бренды, начинали делать и от азиатских производителей прям мы находили уже на Алиэкспрессе. Понятное дело, что если это крутая, интересная история, то остальные захотят что-то подобное делать.
Но люди в основном выбирают какие-то более классические украшения.
Не совсем. То есть понятно, да, что белый камушек в маленькой оправе, он подойдет 99%. Но, опять же, люди вдохновляются, смотрят референсы, они приходят, смотрят на большую витрину, и потом уже, да, они могут выбрать что-то скромненькое, попробовать. Может быть, они сами не до конца уверены, что им это нужно, не нужно. И иногда, да, делают выбор в что-то более лаконичное, что подойдет к их любому образу, с чем им будет комфортно. Но при этом, если бы у нас были сплошные вот классические одиночные камушки, то... Все было бы пресно, и люди бы даже и не обращали бы на них внимания.
Но у вас, получается, из основных материалов это золото, соответственно, белое, желтое, это фианиты, бриллианты и что еще?
Платина.
Угу.
На самом старте, когда вот мы знакомились с Владиславом Сыровешко, начинали делать наш бренд Auris Jewelry, то он говорил о том, что «Так смотрите, ребята, есть серебро, это мягкий металл, это классный металл, из него много что можно делать». Но там, соответственно, сразу же мы сказали, что вот есть производители, есть Американская ассоциация профессиональных пирсеров, есть определенные стандарты, уже доказано, что определенные материалы, они и в принципе не должны особо долго контактировать с кожей. А если они помещены в новую рану, то ни в коем случае там не должно содержаться определенных примесей.
А почему?
А потому что они токсичны сами по себе. То есть вот если мы берем серебро, к серебру, как именно к металлу, проблем, претензий никаких нету. Но украшения серебра, они же имеют определенную пробу. Проба – это же показатель того, что в грамме металла содержится столько-то миллиграмм серебра, а остальные миллиграммы – это непонятно что. Непонятно что, оно имеет определенную формулу, то есть это добавляются примеси металлов, которые обеспечивают там яркость цвета, жесткость, хрупкость. Чаще всего в серебре все сплавы содержат никель, хром и цинк.
И это может каким-то образом спровоцировать, не знаю, какую-то реакцию на прокол.
Ну, это может спровоцировать даже, если это не прокол, а пряжка от ремня, к примеру, бывает у кого-то даже настолько, если она касается кожи, начинается контактный дерматит, раздражение. Если же это открытая рана, естественно, там это все намного сильно восприимчивее. То есть все вот эти вот страшные истории, где снимают прокол, а там такое черное пятнышко находится, ну, остается, это же все как раз-таки из-за вот этих окислений металлов, от их вот опасных примесей.
То есть вы еще решили брать как бы драгоценные металлы в том числе, потому что это некий стандарт, который как раз вот эти все риски снижает?
Не совсем так. То есть просто серебро невозможно сделать, условно говоря, по всем питерским канонам, назовем это так. Золото же, соответственно, тоже. Оно бывает различных проб и точно так же содержит примеси. И есть определенный состав золота, который опасные примеси устраняет. Присутствуют только те примеси, которые биоинертные, с ними, соответственно, гипоаллергенный состав можно получить. И при этом само украшение можно сделать. То есть золото же это вообще невероятно мягкий материал, то есть именно вот 999-е золото, его можно поцарапать вообще чем угодно. С этой стороны просто в золоте оно так и исторически сложилось, что это благородная история. И ходили очень много там страшилок о том, что у меня только золотом заживает. Вот. То есть действительно существуют гипоаллергенные сплавы золота, из которых возможно сделать классные украшения. А титан, в отличие от золота, он слишком тугой в обработке, то есть это все именно машинная фрезеровка, резка, литье. С этой стороны сделать титановое производство — это вообще невероятный какой-то труд. Мы, когда разрабатывали свою вот лигатуру золотых украшений для Auris, очень много у нас было историй с тем, что мы убираем одну примесь, добавляем другую примесь, свойства сохраняются вроде бы первичные, но в процессе эксплуатации украшения, после стерилизации, на нем там выцепают какие-то пятна, резьба становится не такой прочной. И здесь у нас прям алхимический тест был.
Звучит, правда, так.
Да, алхимическая задача сейчас была сложная, сделать тот самый сплав.
И сейчас у нас все производство вот находится как раз в Выборге.
Мастерская Auris, да, она находится в Выборге. Она очень существенно расширилась. Сейчас мы продолжаем расширение, переезжаем в новое помещение. И на самом деле именно в мастерской там работает больше людей, чем даже в наших двух салонах сейчас.
А сколько? Какая у вас вообще команда? Сколько человек?
Если брать, соответственно, два салона, если брать все производство, то немного меньше 100, то есть, я думаю, человек 80 около того наберется.
А производство самой ювелирки?
Около 50.
Действительно, очень много. Там полный цикл производства, либо все-таки производите какие-то образцы, которые отправляются дальше там в Китай, еще где-то на производство?
Как раз-таки вот в отличие от многих ребят, у нас, да, прям полный цикл. У нас причем сотрудники не так, что вот выдаем заказ, и сотрудник берет там, отливает украшение, там полирует его, закрепляет камушки там. А наоборот, у нас есть отдельные сотрудники, которые сидят только на закрепке, отдельные, которые мастерски там делают восковки, и каждый из них специалист в своем деле.
И они все существовали в Выборге, или они туда переехали в том числе благодаря вашей работе?
Были ребятки, которые переезжали, но в основном, конечно, да, это все ребята из Выборга, причем брали с нуля, обучали под себя, выращивали кадры.
Угу. А кто у вас вот такое основное как бы лицо, или, может быть, вы это коллективно как бы делаете, кто придумывает именно дизайн?
Часть дизайнов рисует Арсений, Владислав их корректирует именно с точки зрения технической части, и, соответственно, дальше оно идет уже в работу.
Как вы вообще сейчас оцениваете объем этого производства? Ну, то есть хватает вам сейчас мощностей или хочется еще больше расширять?
У нас есть большие планы на расширение. Соответственно, мы сейчас в процессе вот как раз переезда в новое помещение. Его нам точно будет хватать какое-то время, но необходимость, конечно, расширения по сотрудникам есть.
Как вообще сейчас, с учетом специфики того, что происходит в России, вообще поменялась эта индустрия? Потому что я так поняла, что раньше все равно было какое-то сотрудничество, да, с зарубежными брендами. Как сейчас вообще дела обстоят?
У нас же, получается, мы когда открывали студию, вот первую Скальпельбург, то туда вот продолжали, оставляли все равно для интереса привозить некоторые зарубежные бренды. А потом, соответственно, когда открыли вторую студию в Москве, когда она у нас тоже спустя несколько лет переехала и стала монобрендовой студией Auris, вот началась вся вот эта вот история с закрытием западных отношений. Мы все равно в Скальпельбурге стараемся поддерживать небольшой ассортимент украшений просто для, наверное, даже больше для развлечения мастеров, что им интересно работать с различными брендами, они что-то новенькое, интересное видят. Ну и для клиентов, собственно, опять же, у нас есть такое небольшое портфолио брендов, которое мы все равно, так как у нас хорошие дружеские отношения, все равно привозим для того, чтобы и клиентов была возможность получить то, чего ни в коем случае никогда не делает Auris, потому что Auris немножко про другое. А московский же салон Auris, он больше монобрендовый, он больше такой имиджевый, соответственно, туда клиенты приходят именно непосредственно за Aurisом. А если говорить о партнерстве брендов именно со студиями, потому что Auris мы же как раз украшения предлагаем и зарубежным партнерам, то, естественно, много кто отказался, кому-то стало сложнее работать, кто-то продолжил говорить, типа, ребята, у вас продукт действительно классный, нам нужно ваше качество, нам нужно ваши дизайны, давайте везите нам.
Угу. А если вот оценить вообще рынок и его там состояние, не знаю, на начало 2021 года, да, там разные бренды, разные какие-то предметы, ну, короче, много всего было, да, как вот он сейчас, как бы ты его оценил сейчас?
Если говорить об украшениях, то у нас очень сильно изменилось законодательство за это время. У нас начало сильно регулироваться, в принципе, изготовление золотых украшений. И с этой стороны, сейчас вот до сих пор еще вносятся поправки, рассмотрение законов, то рынок поменялся в ту сторону, что маленькие производители, маленькие студии, им просто невыгодно продавать золотые украшения, потому что это обязывает к определенному исполнению законов. По финмониторингу, по пробирной палате, по ГИС, это специальная система подобной вот маркировки молока, алкоголя. С этой стороны рынок все равно продолжает расти, то есть он никогда не стагнировал. Интерес клиентов растет прям невероятно сильно, интернет работает, люди видят все равно, какие украшения есть, они уже понимают, что прокол мочки это прям совсем какая-то база-база, они видят очень сложные, интересные, классные композиции, и с этой стороны люди, наоборот, стали покупать больше.
Вообще, мне кажется, что, я не знаю, осознаешь ли ты вообще такой вот свой огромный вклад вообще в эту индустрию, полностью перевернуть как бы ее, показать, что можно вообще сделать по-другому. То есть это такая очень новаторская история. Мы теперь повышаем стандарты качества пирсинга, мы повышаем стандарты качества украшений пирсинга, да, то есть абсолютно другое построение. Еще ваша ассоциация, да, международная пирсинга, мы о ней тоже поговорим немножко попозже. Это требует какой-то глубокой такой внутренней работы. Я думаю, что ты не осознаешь это в моменте, но ты явно как бы отличаешься вот какими-то другими качествами, которые тебя к этому новаторству приводят. Вот как тебе кажется, какие у тебя такие черты твои личные помогают тебе в воплощении всех этих проектов?
Я считаю, что классные черты характера — это доброта, которая спасет мир, это искренность, открытость и... естественно, большое усердие и вера в идею.
Угу.
Когда у нас еще не было монобрендового магазина в Москве, то у нас было очень много все равно коллег, которые, соответственно, вместе с нами развивали как раз-таки современный пирсинг, переходили на работу с высококачественными украшениями, советовались с нами, или мы у них даже какие-то советы получали. Вот эта вот открытость, она позволила мастерам, собственно, собраться в одном месте. На самом деле мы тогда готовили себе мастеров, потому что переехали в Петербурге в новое помещение, подготовили несколько новых кабинетов и готовили себе мастеров. И на одну из лекций по обучению мы позвали коллегу из Ярославля. Мы говорим, типа, Дмитрий, а приезжай нашим как раз ребяткам, расскажи что-то интересное. Пусть познакомимся не только с нашими этими пирсерами, а еще с кем-то. Заодно мы всем остальным друзьям сказали, ребятки, а знаете, у нас вон событие, к нам он приезжает друг, он будет читать лекцию, возможно, вам, мастерам, тоже это будет интересно. И на удивление это дало такой резонанс, то есть мы не пожадничали этими знаниями, этими событиями, это дало такой резонанс, что собралось нас на тот момент, наверное, человек 20-30. Мы, ну, приехали из разных городов, много мастеров из Петербурга было, которые до этого общались по интернету и особо не виделись. А то тут все-таки пришли, о, приветики, давайте общаться. Почему мы до этого так не собирались? И в тот момент как раз появилась идея сделать так, давайте видеться чаще, давайте делиться с остальными. Появилась идея сделать вот ассоциацию профессиональных пирсеров. То есть тут не сказать, что это какой-то единоличный вклад, то есть это же все равно большая командная работа, это огромный командный труд.
Реально.
Мы когда с тобой говорили еще, созванивались предварительно перед подкастом, ты сказал такую важную вещь, что все началось вообще типа с команды, что команда — это очень важно, и для того, чтобы вот это все зарождалось, ну, как ты сказал, это действительно такое было для тебя одна из ключевых деталей, да, в развитии. И, в принципе, вот сейчас мы с тобой разговариваем, и мне очень импонирует вообще то, как ты это говоришь, как ты это доносишь. Вот именно чувствуется такое спокойствие и сопричастность, знаешь, типа, ребят, давайте делиться, давайте, как ты сказал, вот я себе даже выписала, что не будем жадничать знаниями, потому что бизнес очень часто воспринимается как конкурентная среда. Там вечно все друг с другом мочатся. Я должен быть лучше, я должен быть круче. И я совершенно как бы с этим не согласна. То есть, конечно, конкуренция существует, и мы ее все понимаем и принимаем, но почему мы должны биться просто лбами друг с другом, когда мы можем каким-то образом друг с другом соприкасаться и как бы взаимодействовать?
Мне тут кажется все очень вот логично и просто. То есть, конечно, да, конкуренция она там подстегивает к какому-то такому разумному азарту, там, более динамичному развитию. Но если просто трезво смотреть на вещи, ну, в любом городе там, то есть вот-вот начинали с Петербурга, потом открылись в Москве, ну, даже вот на примере Петербурга, то есть это достаточно крупный город. Ну, вот открыли мы одну студию, но мы физически не сможем вместить всех людей, желающих сделать пирсинг. Какой вариант? Это или в угоду качеству просто штамповать, открывать салоны, за которыми ты не сможешь следить, потому что первый салон еще есть куда развивать. Или же как раз-таки помогать другим ребятам. У них на своем районе, у них своя специфика клиентов. Опять же, люди, которые интересуются пирсингом, они тоже максимально специфичны и отличаются друг от друга. То есть, понятное дело, что они могут просто физически не пойти в какое-то место, потому что им там не так уютно. Я не совсем понимаю ребят, у которых вот one person студия, то есть они вот целиком открыли и работают там со своими клиентами. Потому что это, возможно, в какой-то перспективе дает свой отклик, но на самом деле... А как без команды? Что ты будешь такой? Закроешься один и будешь сидеть, типа, все клиенты мои? То есть у нас вот наоборот. В студиях, соответственно, есть и мастера-девушки, мастера-парни. У всех свой характер, у всех есть свой подход к клиентам. Понятное дело, что есть стандарт, по которому они работают. Но все равно даже от клиентов, которые приходят по сарафану, там друг подруги, там друг друга, то они такие, ой, а мы бы хотели к парню, а мы бы хотели к девушке, или наоборот, а мы бы хотели к тому, кто супер максимально опытен, вот максимально долго работает. Кто-то хотел как раз наоборот, ему важно прийти, просто пообщаться, проконсультироваться и выбрать мастера. То есть, опять же, если ты работаешь в команде, то у тебя и половины некоторых таких специфичных проблем даже и не будет. Вы можете друг друга подстраховать, вы можете и друг другу рассказать один и тот же опыт с разных точек зрения. То есть тут та история, где две головы лучше, чем одна.
Сообщество мастеров — это, получается, тоже какая-то вами созданная организация?
Ну вот, когда у нас получилось случайным образом организовать первую встречу мастеров, тогда мы решили, что так, а чего мы на базе студии видимся? Давайте сделаем вообще в удобном месте конференцию, наподобие как раз тех, которых мы посещали в Европе. Сделаем конференцию, куда приедут вообще абсолютно все мастера, знакомые, незнакомые, как раз-таки перезнакомимся и поделимся знаниями. И так получилось, что конференцию организовывали, соответственно, своими силами, и тогда для удобства коммуникации сделали там чат в Телеграме. Начали туда звать всех участников. После первой же конференции этот чат, условно говоря, стал не чатом конференции, а чатом... просто чатом всех пирсеров. Потому что туда начали добавлять ребят там, ой, а это вот администратор из моей студии, ой, а вот это вот мой друг, который не смог приехать. И, соответственно, было такое удобное место всеобщей коммуникации. У нас же есть открытый список мастеров, который, кстати, работает. Это же у Ассоциации профессиональных пирсеров России. У нас прямо на сайте есть список именно рекомендованных мастеров, которые соблюдают прям вот максимально высокое качество обслуживания, соответствуют всем стандартам, которые мы согласовали вот с американской ассоциацией. И то есть вот именно прям топ-мастеров среди топа, который просто можно слепо доверять, эта информация максимально открыта. То есть то, что вот я рассказал про Telegram, это больше такая тусовка интересующихся мастеров, которые стараются, работают и, в принципе, стремятся развивать индустрию.
А хотелось бы вообще как бы расширить географию в России, то есть сделать студии в разных городах, в регионах?
Мне кажется, что в данном случае, опять же, нам удобнее, комфортнее и приятнее это вот не именно прям студии пирсинга открывать, а работать через наших же партнеров, потому что, опять же, чего там жадничать, конкурировать или что-то такое, то есть в крупных городах и так есть классные студии. Они у себя внутри рынка тоже там масштабируются. Вот у нас коллеги из Новосибирска там открывают новую студию у себя сейчас. Нам просто выгоднее, здорово им помогать, чтобы они там работали на наших украшениях, к примеру.
Ну, то есть у вас все-таки фокус в основном это украшения?
Украшения, да, это то, что помогает нам развиваться, то, что помогает нашей мастерской расти. Но если бы не было услуги пирсинга, то само украшение достаточно сложно для покупки. То есть клиент не может его сам поставить, не может его установить, не может с ним прийти в первую попавшуюся там студию салона красоты, магазин ювелирный или что-то такое. То есть, конечно, да, на украшениях зарабатывают и студии, и производители. Но это невозможно без самой услуги.
Это правда. Просто они настолько еще закручены плотно, что даже снять их не представляется особо возможным. Ну, по крайней мере, это сложно раскрутить это вручную.
Ну, это для того, да. Сейчас,
кстати... Зато она не потеряется.
Да, сейчас, кстати, делаются более удобные такие застежки, но мы все равно клиентам говорим, что если у вас какой-то вопрос, лучше придите, вам комфортно, аккуратно, мастер все поменяет, все поставит, заодно помоет, почистит украшения, будут они снова блестеть. И вы будете рады своим проколам.
Влад, у меня остается несколько вопросов, и они, естественно, все про будущее. Как ты вообще представляешь будущее индустрии через несколько лет?
Как я уже говорил, индустрия пирсинга, она большими шагами идет навстречу ювелирной индустрии. Ювелирная индустрия, конечно, идет навстречу пирсингу. И вот... То, что мы сейчас развиваем, вот эту вот идею с джеверли-стилистами, сколько не важно сам прокол, сколько важно украшение, то есть клиенты приходят, они хотят именно украсить, дополнить свой образ, а не просто сделать какой-то там, о, прикольный прокол. Эта система работы, она будет очень-очень сильно развиваться, ювелирные магазины, я думаю, будут стараться тоже оказывать услугу по профессиональной установке украшений, а студии профессионального пирсинга, соответственно, будут все больше стремиться к стандартам, вот, соответственно, ювелирной отрасли. То есть это вот и те же самые удобные витрины, они давно разработаны. Сама, может быть, там система продаж, где вот эта вот работа консультантов, оно как будто бы все вот очень большими шагами идет навстречу друг другу. Я думаю, что будет открываться очень много студий, магазинов. Между ними вообще сотрется вот это вот понятие. То есть даже сейчас вот я все время наши студии называю то студиями, то ювелирными магазинами. Потому что это, в принципе, уже фактически одно и то же. Я думаю, что и в больших городах-то и так уже есть студии, и есть еще очень много зон роста там. В небольших городах, я думаю, тоже начнут появляться прям профессиональные места. Сам по себе рынок, мне кажется, по крайней мере, вот по нашим общениям с зарубежными партнерами, у нас вот с той же самой Азии начинают появляться вот студии, которые прям работают на высокобрендовых украшениях, которые интересуются и нашим брендом Auris, именно интересуются не с целью того, что взять, распилить, поделать, а именно потому, что они сами понимают, что есть ценность в том, чтобы продавать именно сам бренд.
А вот что касается отношения людей, как ты думаешь, как оно будет меняться?
Я думаю, это становится все более таким классическим украшением. То есть сейчас мы вот подводили итоги года. У нас очень много парней стало делать проколы ушей, к примеру. Не только классические мочки, но и сложные какие-то композиции, интересные какие-то проколы. Появляются дизайны украшений, которые такие нейтральные, то есть не только страсть на стразе и чем больше, тем лучше. Поэтому я думаю, что для людей это станет, ну, как вот кольца на пальцах носят все, цепочки носят все. То есть это станет прям таким must-have'ом человека, который следит за собой, хочет быть актуальным, красивым.
Это правда. Вот я сейчас как бы расцениваю свой подход, например, к пирсингу как некое даже коллекционирование, что ли. То есть мне безумно нравится изучать коллекции, то, что появляется нового, почему. То есть, ну, например, мы последний ставили вот камушек, лунный камень. Это просто такое удовольствие его разглядывать, в принципе, наблюдать, как он собран, из чего он состоит. И я поняла, что да, это совершенно другое отношение. То есть ты не просто воткнул в ухо что-то, чтобы что-то стояло, а за ним есть какая-то история. История, почему ты захотел ставить вот именно этот камушек именно сюда. И эта комбинация, и не зря существует, появилась новая профессия, да, в виде стилиста. Это совершенно другое отношение, мне кажется, формируется.
Но тут опять же мы задумались над том, что основная ценность — это же в итоге эмоции. То есть люди делают то, чтобы почувствовать себя лучше, чтобы вот получить те самые эмоции. И здесь, да, как бы вот история украшений — это то, что помогает, соответственно, сделать их более уникальными, более интересными. Вот в Аурисе мы сейчас очень сильно заботимся о том, чтобы выпускать интересные коллекции или даже уже такие устоявшиеся дизайны, но сделать их с интересной подборкой камней, там, коллекцию с рубинами выпустить, коллекцию с изумрудами выпустить. Одно время у нас была коллекция вот с кристаллами, которые были... Есть такая серия кристаллов Сваровски, которые полированные сверху в такую... Не грань, а именно скругленные, как каплевидные. Вот с ними было очень много интересных украшений. Сейчас вот тоже вот на примере лилий очень много было интереса к коллекции, где камушки были немного матированно заполированы.
Mm-hmm.
То есть вот этот вот мат-полиш, такая текстура, которая очень сильно, в принципе, даже среди классической ювелирки выделяет эти украшения как что-то новое и интересное. И я думаю, что таких дизайнов будет становиться все больше, все интересней.
Я сейчас еще подумала, что ты очень важную, мне кажется, вещь сказала про эмоцию, и это глобально то, что меняется в последнее время, на мой взгляд. То есть люди стали относиться к себе и к своему телу с большим вниманием, в принципе, в разных направлениях, стали больше заниматься спортом, стали больше следить за питанием, и вот эти все вещи стали относиться к украшениям, к одежде, да, больше осознанности, что ли, в этом появилось. Не очень люблю это слово, но прям вот по-другому не скажешь. Ну, то есть я, по крайней мере, за собой замечаю. Когда у меня было много проколов, я в один момент просто сняла все украшения, потому что они, знаешь, вот стояли как-то хаотично, непонятно, что к чему. Да, да. А потом ты постепенно принимаешь то, что это может быть очень красиво, и начинаешь это собирать. Это классно. Я прям адепт как бы этого всего, я очень люблю пирсинг, и поэтому я прям пропагандирую, что это может быть очень-очень красиво. И если вы любите проколы, присмотритесь к сетам, зайдите просто на Pinterest, иногда там можно залипнуть на очень долго, конечно, потому что это произведение искусства. Какие у тебя лично у самого планы на будущее? Какие глобальные цели? Вот если прям, знаешь, как мы тут смеемся с моими гостями, что это некий запрос во вселенную получается, потому что я предлагаю здесь немножко прям помечтать и вот представить свою жизнь. Можно ее каким-то образом вообще не связать с Аурисом, хотя мне кажется, это сложно, когда человек особенно горит своим делом. В общем, просто какая у тебя вот такая важная глобальная цель?
Глобальная цель состоит из кучи не глобальных, более миниатюрных. Но у меня никогда не было желания вот просто сидеть и ничего не делать. То есть мы даже когда с Владиславом и с Арсением общались, то понимали такие, что, ну вот, такое слово, как выгорание нам незнакомо, что мы горим своей идеей, и что-то... И догореть у нас никогда не получится. Вот. Что если мы будем сидеть без дела, то это будет как-то грустно. Конечно, у нас вот хочется выстроить огромную сеть на наших вот филиалов ребят, которые работают на наших украшениях. Это будет высвобождать время, силы на то, чтобы заниматься какими-то более такими, не знаю, творческими, наверное, вещами для индустрии, потому что...
А чем, например?
Ну, вот у ассоциации же одна из главных миссий – это, к примеру, просто просветительская деятельность.
Mm-hmm.
Вот, то есть это просто рассказывать людям о пирсинге, готовить следующее поколение, вдохновлять их, чтобы мастеров становилось все больше, чтобы их ценили, чтобы они ценили свою работу.
Mm-hmm.
То есть, наверное, такой запрос – это, как я уже говорил, что добро, оно в принципе спасет мир, вот, и чтобы не было каких-то... Среди профессионалов, наверное, каких-то вот этих вот, как ты говорила, где все грызутся чего-то такого, там конкурируют за что-то. У нас индустрия только начинает развиваться, и поэтому я считаю, что глобальная наша цель — это сделать так, чтобы всем, кто так или иначе касается индустрии пирсинга, чувствовали себя комфортно.
Я сижу, у меня просто улыбка во все лицо, потому что я не знаю, каким это образом получается, то ли как бы вот так вот подкаст притягивает таких людей. Мы уже вот пишем 4-й, получается, выпуск, И каждый выпуск у нас заканчивается тем, что люди говорят: давайте двигать индустрию вместе, давайте мы будем уменьшать сопротивление, агрессию, конкуренцию, давайте мы будем работать сообща. Меня это просто потрясающе вообще, меня это очень радует, потому что это одна из моих самых главных ценностей и вообще как бы цель и миссия этого подкаста. Как раз вот вдохновлять, делиться такими историями, что, ребята, не бойтесь рассказывать о каких-то своих начинаниях, делиться идеями, искать команду. Если вы начнете рассказывать, соответственно, люди притянутся, да, на это проявление, и, возможно, точно такой же человек, который за вами наблюдает, сидит и точно так же переживает, что он боится начать чего-то делать.
Тут, кстати, вот такая классная ремарка, что когда вот мы делали конференции, то ребята как раз говорили, типа, ой, а что это, мы всех остальных научим, мы, типа, и сами без работы останемся. Но на самом деле наоборот, ты когда делишься, когда в какой-то вопрос очень сильно углубляешься, ты как минимум сам в нем становишься сильнее, начинаешь какие-то факты, нюансы находить, на которые раньше не обращал внимания. И даже если ты людям раздашь все знания своих там сокровенных там каких-то, не знаю, секретов, то, ну, ты им не дашь свои руки, ты им не дашь свою голову. Mm-hmm. То есть они все равно это все переложат через свою парадигму, и это, наоборот, от этого в итоге выиграют все.
Да, это правда. Очень круто. И последний такой вопрос, он у меня несколько странный, но самый любимый. Так как у нас подкаст называется «Реально», и мы говорим, в принципе, про то, какую ты реальность, да, создал для себя. Если бы «Реально» было звуком, то каким?
Вот таким.
Очень хорошо. Очень хорошо. Спасибо тебе большое, Влад.
Спасибо огромное.
Я надеюсь, было интересно, и я уверена, что ребята обязательно кто-нибудь да посмотрит на Аурис повнимательнее. По крайней мере, слезть с него потом просто невозможно. Спасибо большое.
Спасибо огромное.
Спасибо, что были с нами до конца. Подписывайтесь на подкаст «Реально» на той платформе, где вы нас слушаете. Ставьте нам оценки и пишите отзывы на Apple Podcast. И, конечно, не забывайте про сердечки на Яндекс.Музыке. Ваша обратная связь помогает нам делать подкаст еще лучше. Ну и, конечно, подписывайтесь на Telegram-канал. Там вы найдете дополнительные материалы к выпуску. Ссылки на канал, соцсети в описании к выпуску. До встречи через неделю.
Возможно, все.